الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا. والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله ومن تبعه إلى يوم الدين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Посланник Аллаха, салам, как мы уже говорили, сказал в хадисе: «Хайру нас парни, сумма лязина ялюнухум, сумма лязина ялюнухум». Лучшие из людей люди моего века, потом те, которые за ними, и те, которые за ними. И также в хадисе посланник Аллаха, салам, сказал: «Аль-уляма варасату ль-анбия». Ученые – это наследники пророков. И те ученые, которые определил посланник Аллаха, салам, этими тремя поколениями, сподвижники, табиины и атбаат табиин, это и есть три великих поколения наших праведных ученых, которых мы привыкли называть саляфуна салях, наши праведные предки. И это является основой любого исламского понимания, основа любого шариата строится на их мнении. Все, что вышло знание касательно религии Аллаха, все вышло через подвижников, через табиинов и через атбаат табиин. И поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи, подчеркивая знание и важность того, что знание передается через подвижников, потом через табиинов и через учеников табиинов, он говорил этот хадис. И все и великие исламские ученые одногласно согласились на том, что все знание к нам пришло через сподвижников. И поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи, сказал: «Аллах, Аллах, фи асхаби», поистине Аллах, то есть моих сподвижников, фи асхаби, то есть наполни моих сподвижников знанием. Ман ахаббахум фа бихубби ахаббахум. Тот, кто возлюбит их, то через мою любовь возлюбил их. Ва ман абгадахум фа бибугди абгадахум. И тот же, кто возненавидит их, возненавидел их через мою ненависть к этому человеку. И многие исламские ученые, имам Малик, имам Ахмад бин Ханбаль, имам Шафии, однозначно заявляли о том, что «Ман сабба сахаба утаина фигим юушаку айяртад». Тот, кто обвиняет сподвижников, или проклинает их, или наговаривает на них, стараясь найти в них что-то, этот человек находится на грани ридда, на грани отступничества от религии. И многие великие ученые, в том числе Суфьян ас-Саури, его ученик Мухаммад аль-Фирьяби, Суфьян ас-Саури тот ученый, который достиг степени «Амируль-Му'минин фил-Хадис». Этот человек, от него приводит имам Фирьяби, он сказал: «Однажды к Суфьяну ас-Саури пришли люди, окружили его, спросили: Суфьян ас-Саури, что ты видишь в человеке, который обругал Абу Бакра?» Суфьян ас-Саури сказал: «Кафир, биллях иль-азым». Он кафир, клянусь Аллахом. И дальше Мухаммад аль-Фирьяби передает: «Клянусь Аллахом, люди сгустились вокруг него огромной толпой. И спросили: кейфа насна бихи ва хуа якуль ля илляха илляллах. Что мы с ним сделаем, если он умрет, и он же произносил шахаду?» И тогда Суфьян ас-Саури, величайший ученый ислама, сказал: «Ля тамассуху би айдикум, валирфауху биль хашаб хатта туваруху фи хуфратихи». Не трогайте его своими руками, аккуратно поднимите его деревяшками, пока не бросите его в его в яму. И это было мнение великих ученых относительно тех людей, которые оскорбляли сподвижников, тех, которые оскорбляли не только сподвижников, но и табиинов, и наших праведных предков. И, иншаллах, сегодня я вам расскажу про одного человека, которого, может быть, мы слышали, многие из нас, эту историю, но лишним повторить не будет. Все, может быть, знают такую историю, что однажды был у одного человека сад, в котором росли гранаты. И он поставил своего слугу охранять этот сад и следить за тем, как спеют деревья, как спеют плоды, чтобы он распоряжался садом. Вот этого человека звали Мубарак. Его хозяин назначил его и в ближайшее время смог посетить его в этом саду только через 2 года. И когда он пришел к нему и сказал: «Мубарак, принеси мне гранат, я хочу попробовать, как у меня гранаты вообще в этом саду». И он принес ему гранат. Он попробовал, сказал: «Это кислый гранат, принеси мне другой». Он принес ему другой, он попробовал. Он сказал: «Почему ты мне приносишь неспелый? Принеси мне самый сладкий, который здесь есть». И он принес ему еще один гранат. И он нашел то, что этот гранат еще кислее этих двух. Он сказал: «Мубарак, ты вообще пробовал хоть один гранат, который здесь есть?» И его слуга Мубарак сказал: «Нет, клянусь Аллахом, я не пробовал ни одного граната». Он сказал: «Почему?» Он сказал: «Когда ты уезжал, ты мне не говорил о том, что я имею право попробовать что-то из этого сада». И этот человек, от него. Он женился на одной женщине из Курасана, он был родом из города Мерв, что в Персии. И в результате этого брачного союза родился на свет великий исламский ученый, которого звали, кто-нибудь знает? Абдулла ибн Мубарак. Тот самый великий человек, тот самый ученик табиинов, тот самый великий ученый. Среди его достоинств можно упоминать очень многие. Лишним не будет упоминать этого человека, ибо на нем основывалось многое понимание хадисов, и через него передавались почти все хадисы, которые нам известны. Через него передавал имам Бухари хадисы, через него имам Муслим, через него почти все известные нам кутубу Тыса, 9 книг хадисов, передавались через Абдуллу ибн Мубарака. Суфьян ас-Саури, говоря про Абдуллу ибн Мубарака, который жил с ним в одном веке, в одно время они жили, он сказал: «Клянусь Аллахом, если какой-то хадис не знает Абдулла ибн Мубарак, я сомневаюсь, что этот хадис достоверен». И все знают Харуна ар-Рашида, который был амиясским правителем в то время. Харун ар-Рашид, которого имя находится в сказках «Тысяча и одной ночи», это не тот Харун ар-Рашид, который на самом деле правил. Харун ар-Рашид был одним из праведных правителей в исламе. И вот, и подчеркивая Абдуллу ибн Мубарака, он как сказал? Он сказал: «Я зашел однажды в мечеть, Харун ар-Рашид, халиф, на намаз. И люди, говорит, сгрудились вокруг меня толпой огромной. И, говорит, в этот момент из другого входа зашел еще один неприметный человек. И все бросили меня, убежали к нему. Я, говорит, удивился, подошел и спросил: кто этот человек, который вошел? Я сказал: неужели ты не знаешь? Это же Абдулла ибн Мубарак». И Харун ар-Рашид сказал: с этого момента мы с ним познакомились. И после этого был очень известный случай, который описывают все исламские ученые. Харун ар-Рашид прославился своей ненавистью к зиндикам, к мерзким мунафикам в исламе, которые, прикрываясь шахадой, находились в исламе и распространяли всякий куфр и даляля. И однажды одного из таких людей выявили, и его казнили на площади при Харун ар-Рашиде. И Харун ар-Рашид ему сказал: ты что-нибудь хочешь сказать напоследок? И он сказал, этот мунафик, он сказал: да, мусульмане, вы, говорит, сможете меня казнить, но, говорит, вы ничего не сможете сделать с тем, что я оставил после себя. Он сказал: клянусь Аллахом, я навел на вашего пророка 1000 хадисов, из которых он не говорил ни одной буквы. Что вы сделаете с ними? Меня вы казните. И тогда Харун ар-Рашид засмеялся ему в лицо и сказал, в двух ривоятах, он сказал: а что ты сделаешь с Абдуллой ибн Мубараком, который проверит все эти хадисы? Или в другом ривояте он сказал ему: клянусь Аллахом, я не приму ни одного хадиса, который не знает Абдулла ибн Мубарак. Все твои усилия пошли прахом. Абдулла ибн Мубарак, этот человек, он родился в 118 году по хиджре и скончался в 181 году. Он вышел из города Мерва искать знания, когда ему было 20 лет. До 20 лет он выучил Куран наизусть, и только после этого отправился искать знания. И отправился он на территории сперва Багдада, потом Биляд-уль-Харамейн и так дальше. Он совершил топ-путешествие по землям халифата поиска знаний. Для того, чтобы буквально взять лишь 40 хадисов, этот человек совершил путешествие на территорию Йемена. С Мерва до Йемена – это полгода пути сафара. Для того, чтобы взять 40 хадисов. Этот человек прославился своими путешествиями по халифату настолько, что ученые не знали, как его поймать. Ахмад бин Ханбаль считал честью для себя встретиться с ним, с Абдуллой ибн Мубараком. Он сказал: я отправился за ним в Багдад и не нашел его в Багдаде. Сказали, что он в Медине. Я бросился в Медину и нашел его в Медине. Сказали, в Мекке. Дойдя до Мекки, я понял, что его там нет. И тогда я отчаялся с ним встретиться, потому что я понял, что я не успеваю за ним. И Абдулла ибн Мубарак, после того, как он вышел за знаниями, это его путешествие очень известное, что однажды, возвращаясь в Мерв, к себе домой уже из Багдада, дойдя до Мерва, уже когда был виден город, он открыл свою дорожную сумму и нашел там перо. Перо своего учителя, которое у него случайно взял в Багдаде. Абдулла ибн Мубарак развернулся, не зайдя домой, и поехал обратно в Багдад ради того, чтобы отдать одно единственное перо тому человеку, у которого он брал знания. И Абдулла ибн Мубарак, он учился у многих шейхов. Как он говорил, он учился у свыше, чем у 4000 шейхов, 4000 табиинов, которые брали знания непосредственно через подвижников. И среди них в том числе были и очень известные ученые, были такие люди, которые, как и Ата ибн Аби Рабах, который был муфтием Мекки. Вот, были очень многие известные ученые. И однажды у него была очень известная история, когда Абдулла ибн Мубарак преподавал, сидел на уроке у шейха, которого записывал год у него. Он сидел на уроке, у него год, записывая то, что он говорит на листочках. Но хочу отметить, что ученые в те времена писали не для того, что они не помнили это. Суфьян ибн Уйейна, который жил во время Абдулла ибн Мубарак, жил четыре великих ученых. Кады жил Абдулла ибн Мубарак, Суфьян ибн Уйейна, Суфьян ас-Саури и Фудейль ибн Айяд, четыре ученых исламских. И Суфьян ибн Уйейна, они все записывали на листках. Но Суфьян ибн Уйейна сказал, когда его спросили, почему ты пишешь, неужели твоя память не способна запоминать это все? Суфьян ибн Уйейна сказал, нет, я пишу не для себя, а для вас. И запомните, я намного больше храню в своей памяти, чем мои книги. Я более грамотен, чем все мои записи, которые только здесь есть. И поэтому ученые писали не для того, чтобы они плохо помнили или еще что-то. Вот. И Абдулла ибн Мубарак точно так же сидел и писал год от ученого. И в конце концов этот ученый однажды, псевдоученый, на лекции на своей стал рассказывать про времена халифата. И когда он дошел до Усмана ибн Аффана, радиаллаху анху, он заметил свое мнение о том, что Усман ибн Аффан был неправ. И обругал его. И тогда Абдулла ибн Мубарак встал прямо на уроке среди сотен учеников, достал свои листы с надписями, разорвал их, бросил ему в лицо и ушел. И вот это были те люди, которые действительно понимали, что такое «Амр биль ма'руф ва нахи аниль мункар» – приказ к одобряемому и запрет порицаемого. И одно из основ, то, что отделяло Абдулла ибн Мубарака от остальных ученых – это было его богатство. Этот человек был страшно богат. Его состояние на тот момент, как я уже вам многим говорил, было 400 тысяч динаров. Один динар – 12 дирхамов. На 3 дирхама покупалась овца. Представьте, каково было богатство. И каждый год из его торговли, которую он вел на всей территории халифата, ему приносилась прибыль 200 тысяч дирхамов. Из этих 200 тысяч дирхамов Абдулла ибн Мубарак не оставлял ничего. Он все пускал на пути Аллаха, не оставляя себе ничего. И таким образом эти 400 тысяч динаров, как у него были на всей протяжении жизни, и когда он скончался, у него осталась фактически та же самая сумма. И это отличало его среди остальных ученых. Суфьян ас-Саури, например, который был, жил вместе с ним в одно время, он отличался своей бедностью. У Суфьяна ас-Саури было не больше 10 золотых динаров за всю жизнь, которые он держал постоянно при себе. Он их пускал в торговлю, вкладывал, получал с них какие-то прибыль, и на это покупал себе продукты. Суфьян ас-Саури держался подальше от всех халифов. Когда его призывали к кому-либо, чтобы прочитать что-то, он всегда старался убежать. Халиф однажды посылал за ним людей, чтобы его привели во дворец. Он прикинулся дураком и сбежал оттуда, показал, что он сумасшедший. Его не могли найти полгода после этого. И таким же образом были многие из ученых. Ибрагим ан-Нахаи, один из величайших муфтиев Куфы, который жил в одно время с ними, он был тоже... Все ученые отличались в свое время своей бедностью. Ибрагим ан-Нахаи, один из величайших ученых Куфы, он отличался тем, что он сам брал в аренду землю, выращивал на ней овощи и продавал их на рынке. И это был образ поведения ученых. Они не ждали подарков от кого-то, не сидели, зарабатывая на садака или еще на что-то. Это были те люди, которые действительно делали то, что могли, чтобы содержать самого себя. И несмотря на это, что Ибрагим ан-Нахаи занимался этим самым, у него было 3 жены, он мог их содержать всех. И таким же образом было поведение многих ученых. Вот, и возвращаясь к Абдулле ибн Мубараку, мы можем описать его проявление, как он поступал со своими деньгами, с богатством. Если многие могут подумать, что он их давал только нищим, бедным и тому подобное, то это не так. У Абдулла ибн Мубарака была жизнь спланирована так. Один год он совершал джихад, второй год он совершал хадж. Когда он совершал хадж, он двигался из Мерва, доходил до Мекки, по пути заходил во все города, брал знания у шейхов, если не было, он искал учеников, если не было учеников, он искал тогда, что можно еще сделать. И таким образом он путешествовал до Мекки. Вот. И однажды Абдулла ибн Мубарак, приводится про него история, что он двинулся, собрал в Мерве своих учеников на родине и отправился с ними на хадж. И перед этим он сказал, давайте сбрасывайте с каждой по 20 дирхамов на дорогу. И все сбросились. Он сложил эти деньги в одну большую шкатулку, положил на верблюдов, и они поехали. И Абдулла ибн Мубарак всю дорогу их кормил всем самым лучшим. Дело дошло до того, что у него в караване были повара, которые специализировались на приготовлении только одной сладости. Это был тот человек, который ничего не жалел абсолютно. И когда они дошли до Мекки, совершили хадж, он им сказал, что каждый из вас хочет купить своей семье. Посылал слугу, слуга ходил с этим человеком, он покупал подарки для семьи. Снова грузили все это на караван и двигали обратно. Когда он уже подходили к Мерву, он отправлял своих слуг в Мерв, чтобы они узнали у семей этих людей, что какие у них потребности есть. Выплачивал все эти деньги им, и после этого, когда они возвращались, он доставал свой сундук, раскрывал и возвращал каждому по 20 дирхамов обратно. То есть он жертвовал все не только беднякам, не только еще что-то. Та же самая история была, когда однажды Абдулла ибн Мубарак вместе с группой из муджахидов, они двинулись на территорию до Турции, они должны были соединиться там с войсками для того, чтобы принять участие в сражении. И Абдулла ибн Мубарак собрал всех муджахидов, а число их было огромное, и каждый был нищий. У кого-то был дирхам, у кого-то два дирхама. Абдулла ибн Мубарак сказал, хорошо, давайте сбрасывайте все в одно общее. Таз сбросим, и из этого будем покупать там продукты. Они все сбросили туда. И вместе с этими деньгами дошли до территории уже современной Турции. И после этого Абдулла ибн Мубарак открыл все заново и каждому из них отдал по 10 золотых динаров. И таким образом он поступал постоянно. Однажды, когда он проходил из Мерва в Мекку, совершая хадж, он останавливался в одном городе. И у него там собирались ученики каждый год. И один из них был учеников, который постоянно приходил на уроки. Но в этот год Абдулла ибн Мубарак пришел туда и не увидел этого человека. И он спросил у людей, где он. И один из его учеников сказал, этот человек находится в тюрьме. На нем долг 20 тысяч динаров. И тогда Абдулла ибн Мубарак на следующий день отправился с этим человеком. Дошли до того, кому он был должен. Отдал ему 20 тысяч динаров. Он сказал, я прекрасно, ты знаешь, и я знаю, что он тебе ничего не отдаст. Я тебе предлагаю договор. Я тебе отдаю 20 тысяч динаров. Ты до конца своей жизни никому не говоришь, кто тебе их дал. И они согласились. Абдулла ибн Мубарак выплатил за него 20 тысяч динаров. И в этот же день сел на караван и ушел из города. Его освободили из тюрьмы, его ученика. И он, вернувшись, дойдя до мечети, услышал, что Абдулла ибн Мубарак был в городе. И он бросился за ним. Он догнал его в караване и сказал ему, почему, говорит, ты остановился на столь короткое время? Абдулла ибн Мубарак сказал, а где ты был? Он сказал, я был в тюрьме по причине долга. И тут Абдулла ибн Мубарак спрашивает его, для того, чтобы проверить, знает он или нет. Он спрашивает, по причине чего же ты вышел из тюрьмы? Он сказал, клянусь Аллахом, я не знаю. Говорят, что пришел человек, который заплатил за меня эти деньги, но мне никто не говорит, кто он. И Абдулла ибн Мубарак успокоился и сказал, все нормально тогда. И когда он был в Куфе, когда этот человек останавливался в таких местах, про него приводится очень много различных историй. Когда однажды он выходил один год на хадж, они проходили мимо одной помойки. И у него в караване умерла курица. Они ее выбросили на помойку. И Абдулла ибн Мубарак задержался, он шел сзади всех. И когда он догонял караван, он увидел, проходя мимо помойки, как из руин здания вышла девочка, забрала эту курицу и убежала. Он бросился за ней и сказал, почему вы едите мертвечину? Она сказала, клянусь Аллахом, мы не ели 3 дня, поэтому нам уже можно есть это мясо. И он спросил, в чем дело? И она рассказала, что ее родителей убили, изгнали из дома и совершили в отношении их несправедливость. Тогда Абдулла ибн Мубарак вернул свой караван и спросил, сколько моих денег здесь есть. Они сказали, здесь есть твоих 1000 динаров пока. Он сказал, давайте их сюда. Он взял деньги, отдал этим детям и сказал, разворачивайте моих обратно. В этом году мы исполнили свой хадж. И это было только то поведение Абдулла ибн Мубарака, которое он совершал на пути на хадж. Однажды в Куфе ученые приводят. Один из ученых вспоминал. Он сказал, мы остановились в мечети с Абдулла ибн Мубараком после Иша. Мы вышли, говорит, из мечети, и зима стояла, дул ледяной ветер. И мы начали рассказывать друг другу хадисы. И рассказывали до тех пор, пока не наступил фаджр. И говорит, и каждый из нас ничего не чувствовал. Ни холода, куфы, ничего. Они стояли напролет всю ночь, часов 7 или 8, и каждый из них ничего не чувствовал. Потому что каждый из них передавал хадисы, и каждый из них слушал. И Абдулла ибн Мубарак, многие из ученых его ставили всегда выше Суфьяна ас-Саури, запомните это. Его ставили всегда выше Суфьяна ибн Уйейны. И ставили, многие из них его ставят выше Фудейля ибн Айяда. Фудейля ибн Айяда мы все знаем, это тот самый бывший разбойник, который принял ислам и стал одним из самых известных ученых, которого называли Абид аль-Харамейн. И по отношению к Фудейля ибн Айяд, они встречались с Абдуллой ибн Мубараком. И что произошло? Однажды Суфьян ибн Уйейна, у которого учился Абдулла ибн Мубарак, он ему сделал наставление. Он ему сказал: «Я Абдулла, иза раайта ан-нас кад ихталафу, фа алейка биль муджахидин ва ахли ас-сугур, фа иннахум мухтадун». О Абдулла, если ты увидишь, что люди впали в фитну и смуту, разделились между собой, то ты должен придерживаться маджахедов и всех, кто находится на войне. Поистине они на прямом пути. И Абдулла ибн Мубарак сказал: «Вам Абдалли, а что доказательством этого?» Он сказал: «Поистине Аллах говорит: «Валлазина джахаду фина лянахдияннахум субуляна». Поистине те, которые совершают джихад ради нас, то есть Аллах говорит, мы наставим их на прямой путь». И после этого Абдулла ибн Мубарак принимал участие в джихаде каждый год. Абсолютно каждый год. Когда однажды они находились на территории Турции, вели бои, он, узнав про то, что Фудейль ибн Айяд находится в Мекке, занимается только поклонением Айбада, он ему написал известный стих и послал ему. Этот стих знают все арабы, он везде изучается, он ему написал: «Я абид аль-харамейни лау абсартана, ля'ламта аннака фил айбадати таль'абу». Он ему написал: «О поклоняющийся двум святыням, если бы ты видел нас, ты бы понял, что ты в своей айбаде, в своем поклонении просто играешься». «Ман кана юхдибу хадда бидуму аньхи». Тот, кто окрашивает свои щеки слезами, «Фанухуруна бидима ина татахаддабу». Наше же горло окрашиваются нашей кровью. «Аукана ютайбу хайляху фибатилин фахуюлюна яумассабихати татабу». Или же, говорит, ты скачешь на своей лошади, утомляя ее впустую, в то время, когда наши лошади стоят уже с самого утра уставшие. И он им написал этот стих. Когда дошел этот стих вместе с письмом до Фудейля ибн Айяда, Фудейль ибн Айяд заплакал и сказал: «Садака Абдулла». Он сказал: «Абдулла ибн Мубарак сказал правду, так оно и есть. Ничего с этим не поделать». И такое же отношение было у Абдулла ибн Мубарака ко многим. Как я уже говорил, они все видели обязанность, фард на каждом муслиме, амар биль маруф ва нахи аниль мункар. И это занимались постоянно. И среди примеров Абдуллы ибн Мубарака и то, как этот человек боялся показухи в своих делах, ибо любая рия – это ширкуль азгар, это маленький ширк, и это приводит к тому, что у человека уничтожаются все его поступки. Все знают эту прекрасную историю, но лишний раз не будет напомнить, что когда однажды войска Византии и мусульман сошлись, там был Абдулла ибн Мубарак. И со стороны византийцев вышел один богатырь с мечом, махая перед собой, вызывая мусульман на единоборство. И вышел мусульманин, они сразились с ним в битве. И язычник, этот христианин, этот кафир, убил его и вызвал второго. Вышел второй мусульманин, они сразились с ним на конях, он его зарубил и бросил на землю. И так продолжалось до тех пор, пока число убитых, число шахидов со стороны мусульман не достигло 7 человек. И войска мусульман дрогнули. И тогда Абдулла ибн Мубарак, который находился в задних рядах, он повернулся к своему слуге и сказал: «Сейчас, если я умру, ты сделаешь что-то, то-то, то-то с моим имуществом. Запомни это». Он запомнил это все. Абдулла ибн Мубарак замотал голову челмой, оставил место лишь для глаз. Зашел с абсолютно другого фланга армии, вышел на поле боя и сошелся с ним в битве с кафиром. После недолгого боя он его сразил мечом, поразил его и крикнул: «Это все или еще среди вас есть кто-то?» И тогда вышел еще один, и Абдулла ибн Мубарак сразил его и довел счет таким образом до 8 убитых кяферов. И после этого кяферы дрогнули и побежали. Абдулла ибн Мубарак, его никто не узнал, кроме одного человека среди тысяч никто не знал, кто это. Он вернулся к слуге своему и сказал: «Клянусь Аллахом, если ты кому-то скажешь, что это был я, я не буду с тобой больше никогда разговаривать. И это был яркий пример того, как сподвижник, как Абдулла ибн Мубарак, один из величайших ученых, боялся показухи. Ибо если бы этот человек вышел вот так, показав то, как он, кто он, то в любом случае это могла бы быть показуха, и это амаль лигайри вачилля, и это поступок не ради лика Аллаха. И тем самым человек мог погибнуть, превратить свое деяние в прах и не заслужить ничего, кроме греха. И многие из подвижников, которые ученики Абдулла ибн Мубарака, они всегда говорили, один из них, Касим ибн Мухаммад, сказал: «Клянусь Аллахом, я не знал, чем Абдулла ибн Мубарак так известен среди людей». Он сказал: «Он молится, и мы молимся. Он постится, и мы постимся. Он совершает хадж, и мы совершаем хадж. Так чем же он выше нас?» И однажды он сказал, было дело на джихаде. Мы, говорит, с Абдулла ибн Мубараком вошли вместе с отрядом, вошли на территорию разрушенного дома, чтобы переночевать. И, говорит, в этот момент погас факел. И люди отправили человека, чтобы он зажег факел от костра. И мы, говорит, находились вместе с Абдулла ибн Мубараком в этом доме. И я, говорит, сидел и думал, чем он лучше нас. И в этот момент, когда занесли факел, я, говорит, увидел, как по щекам, по бороде Абдулла ибн Мубарака текут слезы. И тогда этот Касим ибн Мухаммад сказал, клянусь Аллахом, тогда я понял, чем он лучше нас. И он был лучше нас своей богобоязненностью, только богобоязненностью, ибо незнанием, ибо самый грамотный это иблис, но толку ему эти знания не принесли. Но знание в любом случае это путь к таква, к достижению богобоязненности. И этот человек сказал, клянусь Аллахом, тогда я понял, почему он стоит выше нас всех. Он стоит выше нас всех лишь по своей богобоязненности. Он плакал от того, что он в этой темноте вспомнил темноту могилы. И Абдулла ибн Мубарак стало страшно ему. Он вспомнил свой расчет перед Аллахом о том, что ему предстоит отвечать за свои поступки. И он заплакал. И также его ученики говорили, они сказали, мы были годами напролет вместе с Абдуллой ибн Мубараком и вообще никогда не видели, чтобы он совершал кьяму-лейль, чтобы он читал тахаджуд. Один из них учеников сказал, я был твердо убежден, что он ночью спит. Он вообще не читает тахаджуд. И однажды, говорит, мы были с ним в походе, и когда раздевались в палатке, говорит, я положил, воткнул меч в землю, положил на него подбородок и заснул. И Абдулла ибн Мубарак лежал, спал. И я, говорит, через несколько минут проснулся, открыл глаза и смотрю, все спят. И я увидел, как Абдулла ибн Мубарак тихо встал, чтобы никто не слышал, прокрался между всех, сделал омовение, вернулся и стал читать намаз. И тогда он, говорит, я только понял, как он всю жизнь скрывался от нас, как он поступал так, чтобы никто об этом не знал. И среди поступков, среди тех моментов Абдулла ибн Мубарака, достаточно сказать того, что этот человек был тот, через которого проводились все хадисы, которые только были известны. Он написал кучу книг, среди которых Китабуль-Джихад, среди которых Китабуль-Зум и многие другие книги. И этот человек скончался в 181 году по хиджре. Он скончался во время военного похода, во время Рамадана, во время Сухура. Когда наступило время Сухура, что произошло? Абдулла ибн Мубарак лежал на своей постели, уже умирая. Он уже был старик. И в этот момент находился рядом с ним один из его учеников. И он ему сказал, он ему говорил, скажи «Куль ля илляха илляллах», «Куль ля илляха илляллах», «Скажи ля илляха илляллах». И Абдулла ибн Мубарак лежал молча, закрыв глаза и молчал. И никто не знал, что с ним. И он продолжал настаивать. И все стояли в полном удивлении. Великий ученый лежит и не может произнести «Ля илляха илляллах». И когда он уже повторил это несколько раз, он повернулся к нему, открыл глаза и сказал, «Клянусь Аллахом, если бы не ты, я бы не сказал бы ничего. Я, говорит, боюсь то, что ты принесешь вред мусульманам после меня. Ведь запомни, что когда человек умирает, не нужно заставлять его. Ты должен напоминать ему, а не принуждать его к этой фразе». И после этого он произнес «Ля илляха илляллах». И когда уже незадолго, за несколько секунд до своей смерти, Абдулла ибн Мубарак открыл глаза, посмотрев в небо, и прочитал аят «Лимисли хаза фалиамалиль амилюн». И ради этого пускай же делают те, кто делает что-то ради Аллаха. И после этого Абдулла ибн Мубарак скончался. И с его смертью, как сказали многие ученые, как говорил Ахмад бин Ханбаль и многие другие, о том, что знание ушло. И то знание, которое он передал в своих книгах, через своих учеников, оно дошло до нас. И поэтому многие хадисы, которые мы будем открывать у имама Бухари, у имама Муслима, если мы откроем весь санат, всю цепочку передатчиков, мы в большинстве случаев найдем о том, что эти хадисы приводятся через Абдуллу ибн Мубарака, через Суфьяна ас-Саури и многих других великих ученых ислама, которые жили в то время. Про личность Абдуллы ибн Мубарака, конечно, можно говорить очень много, но, иншаллах, этого будет, наверное, достаточно. Если каждого из вас заинтересует и каждый из вас возлюбит кого-то из подвижников, кого-то из великих ученых прошлого, то он захочет узнать о них больше. И всегда у нас есть те книги, то великое наследие. Ибо эти люди, они должны жить, и каждый мусульманин должен знать их. Мы можем не знать своих предков, но мы должны знать подвижников. Можем не знать свою родословную, но мы должны знать табиинов. Мы можем не знать вообще ничего, но мы должны знать великих ученых в исламе. Это наша история, это наши знания, это те источники, через которые к нам пришел ислам. Поэтому Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, предостерегал всех тех, кто будет ругать подвижников или говорить о том, что они сокрыли от нас какую-то часть знания или не допустили того, что она к нам придет, или исказили что-то. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر الدعوان أن الحمد لله رب العالمين. Если у вас есть вопросы, то задавайте. Иншаллах, тогда. Как у нас со временем? Хорошо тогда. Если вы не устали, тогда можем, иншаллах, затронуть сегодня тему. В Куране Всевышний Аллах говорит: «Та'руджу аль-маляикату вар-руху илейхи фи йаумин кана миқдаруху хамсина аль-фасана». То есть к нему поднимаются рух, рух имеется в виду Джибриль, «Валь-маляика и ангелы фи йаумин кана миқдаруху хамсина аль-фасана». В тот день, чей размер, чья длина будет 50 тысяч лет. И этот день, который сказано здесь в Куране, исламские ученые однозначно говорили, что это здесь имеется в виду судный день. Йом-уль-Кьяма, длина которого будет 50 тысяч лет, когда люди будут отвечать перед Аллахом за свои поступки. Но в хадисе посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал о том, что 50 тысяч лет это будет длина для кафиров и для всех остальных. Что же касается муминов, что касается мусульман, то посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал в хадисе: Йом-уль-Кьяма аляль-му'минина кадри мабейна зухр валь-аср. То есть поистине размер, длина судного дня для мусульман будет как величина времени между зухром и асром. И как сказано в хадисе о том, что те люди, те праведные рабы Аллаха, которые будут воскрешены, они будут находиться в тени трона Аллаха и будут кушать мин зиядати кабдиль хут, как сказано, из печени хута, кита. И этим самым они раз и навсегда утолят свой голод. И после этого они, когда их посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, напоит из своего источника, они после этого никогда больше не испытают жажды. И то, что касается ада, то посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «В судный день приведут ад, и приведут его на 70 тысячах цепях, каждую из которых будут тащить на себе 70 тысяч ангелов». И после этого, как сказано в хадисах, не останется никого, ни человека, ни ангела, который бы не упал на саджда и не говорил Аллаху: «Навси, навси, у Аллах, то есть я, пускай только я буду единственный, кто спасется». Или, как сказано в хадисах, будут говорить: «Саллим, саллим, у Аллах, даруй нам мир», то есть будь к нам благожелателен, не гневайся на нас. Вот и также в хадисе сказано, где посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Яхруджу унк минан нар яум аль-кьяма лаху айнани юбсирани». Из огня в судный день выйдет шея, на которой будет два глаза и два уха, ва узунани ясмаани ва лисан янтыку, и язык, который говорит, «Инни вукиль туби саляса». Мне нужно забрать троих. «Бикулли джаббарин анит». Каждого отрицающего гордеца жестокого. «Вакуллю ман даама Аллах иляхан ахар». И каждого мушрика, многобожника, каждый, кто призывает с Аллахом другого бога. «Вабиль мусаввилин». И тех, которые придают образ скульпторов, художников и всех остальных. И в этот день, как сказано в хадисе, как сказано посланникам Аллаха, салам, 7 категорий людей будут находиться в тени трона Аллаха. Йоума ля зилля илля зиллю. В тот день, когда не будет никакой тени, кроме его тени. И ученые разошлись во мнениях. Одни сказали, что в хадисе сказано «зиллю арши рахман» – тень трона Аллаха. Другие сказали, что здесь говорится просто «тень». Но в основе этого «Аллаху алям», потому что в хадисах приходит как «физилля арш», так и просто «яума ля зилля илля зиллю». И как сказано в хадисе «сабату юзиллю хумуллаху яума ля зилля илля зиллю». 7 человек, 7 категорий людей, Аллах дарует им тень своего трона в тот день, когда не будет никакой другой тени. Алимамуль Адиль, праведный правитель. Это любой праведный правитель, который судил по исламу. Ибо в Куране сказано: «Вамаль лям яхкум бима анзаляллаху фауляйка хумуль кафирун». Ибо поистине те, которые судят не потому, что не спасал Аллах, они есть кафиры. Алимамуль Адиль, вашаб наша фи айбадатилля. И молодой человек, который с детства вырос в поклонении Аллаху. Вараджуль кольбуху мутааллякун биль масаджид. Человек, чье сердце привязано к мечетям. Вараджуляни тахаба филляхи чтама алейхи вафтараха алейхи. И два человека, два брата, которые встретились ради Аллаха, полюбили друг друга ради Аллаха и расстались ради Аллаха. Вараджулун даатху имратун зату мансик ва джамаль факаля инни ахафуллах. И человек, которого призовет женщина, обладательница красоты и богатства, чтобы совершить зина, и он скажет: «Инни ахафуллах, я боюсь Аллаха». 6 категория. Вараджулун ятасаддаку бисадака фахфаха вахфаха хатта ля та'ляму шималуху аля ма нафакат ямину. И человек, который дает садака и дает так, что его левая рука не знает про то, что дает правая. И 7 категория, как сказано в хадисе, вараджулун закара Аллаха халиян фафадат айнаху. Человек, который вспомнил Аллаха наедине, когда был один, фафадат айнаху, и его глаза наполнились слезами. И поэтому, то, что касается этих 7 категорий, здесь очень много высказываний ученых. А касательно 7 категории, многие из подвижников высказывались. Абдулла ибн Масуд, например, сказал: «Изалям таджид фи кальбика хальва талимани фи саля самаватин». Если ты не находишь в своем сердце сладость имана в трех вещах, первое, что это? Тилаватуль Куран, чтение Курана. Халякату зикр, это круги, когда собираются для того, чтобы получать знания или совершать зикр Аллаха. И третье, аукатуль хельва, пустое время, когда ты находишься наедине, чтобы иметь возможность рыдать от страха перед Аллахом. Абдулла ибн Масуд сказал: если ты не находишь сладость имана по причине этих трех вещей в своем сердце, фас алилляха кальбан ахар фа инна ля кальба ляк, проси у Аллаха другого сердца, ибо у тебя его нету. Но в этом хадисе, как сказали ученые, в основе этого не является то, что только эти 7 категорий будут в тени трона Аллаха. Ибо в других хадисах приходят еще другие категории. В частности, где посланник Аллаха, салам, говорит: «Ман анзара муассаран аувада аляху азалляху Аллаха яум аль-кияма тахта зилля арши». То есть тот, кто поможет тому, кто находится в трудности, в затруднении, Аллах дарует ему свою тень трона в тот день, когда не будет никакой другой тени. И как сказано в другом хадисе: «Ман нафаса ан гаримихи аумаха анху кана фи зилли л'арш яум аль-кияма». Тот же, кто поможет своему должнику, освободит его от долга или простит ему, он будет в тени трона Аллаха в тот день, когда не будет никакой другой тени. И после этого, иншаллах, мы попробуем сегодня затронуть тему. Это то, что сказано как по хадисам, по Курану, будет состояние кафиров и всех тех, кто придут на судный день. И как сказано в хадисе, где посланник Аллаха салам сообщил: «Яджма Аллаху яум аль-кияма фи саидин вахидин, сумма йатталя алейхим раббул алямин фаякуль». Поистине Аллах соберет всех людей на одной территории. И после этого он обратится к ним и скажет: «Аля яттабиу куллю инсан ма кана яабуд». Разве каждый человек не должен последовать за тем, чему он поклонялся в этой дунья. Фаюмасалю ли сахибу салибу. И тот, кто поклонялся кресту, ему будет показан крест. И он последует за ним. Васахибу нар наругу. И тот, кто поклонялся огню, как маджусы, огнепоклонники и многие другие, им будет показан их огонь, их бог, которым, за которым они последуют. Фаяттабируна макану ябудун. И они последуют за теми, что поклонялись. Ваяббаль муслимун фаяттали алейхим раббуль аламин. И после этого останутся лишь мусульмане и мунафики. И после этого Аллах обратится к ним. И как сказано в других ривайатах хадиса о том, что христианам будет показан Масих, Аиса, но это будет шайтан, который примет его облик. И они последуют за ним, фатасаха туфиннар. И они будут падать друг за другом в огонь ада. И как сказано в хадисе, посланник Аллаха сам сообщил: «Инна хафа ма хафу алейкум ширкаль азгар». Поистине самое легкое, что я боюсь по отношению к вам, это маленький ширк. Варрия, то есть рия, показуха. Якулю Аллаху яум аль-кияма иза джазан нас би амалихим. Аллах скажет в судный день людям, которые будут награждены по своим делам: «Изхабу иля ладзина кунтум тарауна фи дунья». Отправляйтесь к тем, перед которыми вы совершали показуху в этой дунья. «Фанзуру халь таджидуна индахум джаза». И посмотрите, может быть, они дадут вам награду за это. Вопрос, который обсуждали ученые: будет ли встреча между кафиром и Аллахом, и будет ли он спрошен? И в основе, как сказали ученые, нам, да, используя далил, где Всевышний Аллах говорит: «Фалянас алян на льдазина урсилю илейхин». Мы спросим тех, которым были отправлены посланники. Где было сказано, когда они встанут перед своим Господом. И многие другие аяты из Корана, где Всевышний Аллах говорит: «Валя юс алян на йом аль кияма ам макану юфтарун». Мы их спросим в судный день о том, что они лгали. Вот. И если же говорит, мы скажем, что в Коране Всевышний Аллах говорит: «Калля иннахум ар роббихим йом аль зилля махджубун». То есть, но нет, они будут в судный день скрыты от своего Господа. И также, где Всевышний Аллах говорит: «Валя юс алю ан замбихим уль муджримун, ан зумбихим уль муджримун». И не будут спрошены о своих грехах мужчины, то есть преступники. «Валя юкаллимухум Аллах», то есть и Аллах не будет с ними разговаривать. Вот. И первое, ученые разделились в отношении этого на несколько мнений. Первое, о том, что кафиры не спрошены для облегчения. «Валя юсалю суалят такрия», они будут спрошены лишь для того, чтобы их унизить этим вопросом. «Лима алимтум каза ва каза», зачем вы поступали так и так? «Ваказа юпаль фитаклимихим ва'атизарихим аля юкаллиму». То есть, и только для этого они будут спрошены. Вот. Второе мнение о том, что они будут спрошены перед Аллахом всего лишь в одном месте из мест судного дня. Ибо, как сказал имам Куртуби, он сказал: «Аль-Кияма маватин», судный день – это несколько мест. «Фальмаутин якуду фини суаль валькалям». И в одном месте будет вопрос и ответ, и слова. «Вамаутан ля якуну залик», в другом же месте этого уже не будет. И также имам Куртуби сказал: смысл аята, в котором Всевышний Аллах говорит: «Валя юсалю ан зунубихим уль мужримун», то есть не спрошены будут преступники за свои грехи. Здесь сказано: «Суалю таариф литтамейз уль му'минин аль кафирин», то есть не будут спрошены для того, чтобы их отличить от му'минов и кафиров. «Айю инналь маляйка ля тахтажу тасалю», потому что, говорит, они не нужны для того, чтобы спрашивать, все их дела и так уже записаны. Это будет лишь спрошено лишь для того, чтобы унизить их и показать их грехи перед всеми, что они совершали, и тем самым унизить их напоследок перед тем, как они отправятся в ад. Как сказано Всевышним Аллахом: «Вахадимна иля ма амилю мин амалин фаджаальнаху хабаам мансура». Мы покажем им то, что они делали из их поступков, и сделаем это развеянным по ветру прахом. И сказано здесь было о том, что Всевышний Аллах уничтожит все хасанаты, все праведные дела кафиров в судный день. И точно так же будут уничтожены, как сказано в хадисах, праведные дела и мусульман, и многих других, которые делали это не ради Аллаха. Ибо в хадисе, где пророк саллассалям говорит: «В судный день придут аимма, имамы из этой уммы, савабухум амсаля джибалю льбайдо захаб. То есть их награда, их саваб будет как огромные белые горы из золота. Фаджаалях Аллаху хабаам мансура. Но Аллах все это развеет по ветру, пустит прахом. И сподвижники спросили: о посланник Аллаха, почему это так? И пророк саллаллаху ответил: потому что они призывали людей к тому, что они не делали, и старались, и призывали их удерживаться от того, что сами совершали из грехов. И как, если спросят, как сказали ученые, если же, говорит, человек задастся вопросом, почему кафир будет отвечать перед Аллахом за свои поступки, если они уже будут развеяны по ветру? И, как сказали ученые, первое, для того, чтобы привести доказательство против него самого, показать его, его поступки. И второе, о том, что Аллах покажет им, будет расчет лишь для того, чтобы их унизить перед всеми остальными. Алейхи тавбихи, алейхи тавбихи. Вот, как сказал имам Ибн Касир, «Аммаль куфар фатузану а'малюхум». Что же касается кафиров, то их дела будут взвешены на весах. فَإِلَّمْ تَكُنْ لَهُمْ حَسَنَاتْ تَنْفَعُهُمْ يُقَابِلُ بِهَا ذَكُفْرُهُمْ. Если же, говорит, у них не будет никаких хасанатов, которые смогут сравниться с их куфром, فَإِذْهَارُ شِفَائِهِمْ وَفَضِيحَتِهِمْ. Это будет лишний раз им покажут их низменность перед всем остальным. Ибо с их куфром не сравнится ничего, тем более то ничтожное, что они делали в этой дуне. وَفَضِيحَتِهِمْ عَلَى الرُّؤُوسِ الْخَلَائِقِ. И для того, чтобы унизить их перед всеми остальными тварями. Имам Ибн Таймия, шейху Ислам Ибн Таймия сказал, он сказал, поистине, то есть люди будут, кафиры будут держать хисаб, будут, для них будут поставлены весы перед Аллахом. Но эти весы, как сказал Ибн Таймия, никогда не смогут хасанаты перевесить их куфр. И ни один человек не должен думать, чтобы в своем убеждении не было у него ошибки, что благодаря своим хасанатам кафир может спастись от наказания в аду. И другое мнение, которое ученые высказывают, Всевышний Аллах будет взвешивать их поступки лишь для того, чтобы определить, в какой дарака, какой уровень из уровней ада они попадут. Ибо, как сказал посланник Аллаха, салсалам, «Инна лиль-дженнати дараджат». Поистине, в раю дараджаты, «Ба'духа фаука ба'ад», один из них над другим, «Ва инна лин-нари даракат». И у огня же есть слои, один за другим. И доказательством этого они используют то, что посланник Аллаха салсалам сказал, что касается Абу Талиба, своего дяди. Он сказал: «Ляуля ана, лякана фидалах ахмина нар». То есть, если бы не я, то есть, если бы не те праведные поступки, которые он совершал по отношению к мусульманам и по отношению ко мне, он бы был в самом низу огня. Но он же находится на одной из высших степеней, высших уровней ада. И по отношению этого шейх Ислам ибн Таймия сказал: наказание того, чьи грехи велики по сравнению с тем, чьи грехи мелки, они отличаются точно так же, как отличаются между мусульманами в отношении их степени рая, которые они получат. И поистине ибн Таймия, шейх Ислам ибн Таймия сказал: праведные дела кафира могут облегчить ему наказание в аду всего лишь. И доказательством этого они используют тот самый хадис про Абу Талиба. Ибо поистине, говорит он, намного легче наказание он испытывает, чем тот же самый Абу Ляхаб, хотя они не отличались своим родством. И также посланник Аллаха салсалам сказал: «Из ачтама аглюннар финнар», когда соберутся обитатели огня в огне, «Ва ман ша Аллаху маахум бин ахли ль-кибля», и те, кто захочет Аллах из мусульман, из ахли ль-кибля, «Фауля л-куфар ль-муслимин», кафиры скажут мусульманам: «Алям такуну муслимин», разве вы не были мусульманами в дунья? Захотят поиздеваться, мы же вместе здесь. «Фауля валя», они скажут: «Нет, так и есть, мы были мусульманами». «Фаякулюна ма агна анкум исламукум», и кафиры скажут: «Так чем же вам помог ваш ислам?» «Из антум маана финнар», вы же с нами в огне. Фаякулюна канат ля нас унубун фаухизна биха. И они скажут, на нас были грехи, и Аллах нас за это поместил сюда. Фаясма Аллаху аззаваджаль макаль, и Аллах услышит, что они скажут. Фаюмару, фаямуру биихраджи манкана финнар мин ахли кибля. И прикажет, чтобы из огня вывели всех, кто был из мусульман, из ахли кибля. Фаяхруджуна фаизара азалика куфар калю я вай я лейтана кунна муслимин. И когда кафиры увидят это, они скажут, то горе, горе нам, если бы мы были мусульманами. Фанахруджу кама юхриджу. И мы бы тогда вышли из ада точно так же, как вышли наши соседи по аду. И после этого посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям прочитал: «Рубба майвадду ллазина кафару ляу кану муслимин». И тогда, то есть, кафиры будут мечтать о том, если бы они были мусульманами. Вот этот хадис приводит Аль-Хайсами в своей книге «Аль-Муджма». Его приводит имам Ат-Табарани, но в нем Халид ибн Нафи аль-Аш'ари. Про него сказал Абу Дауд, что он матрук в хадисе. Но имам Захаби сказал, он принимается. «Фаля ясахибку тарфу хаддаса анху Ахмад бин Ханбаль». Но имам Захаби сказал, хадисы от него принимаются, ибо на его хадисах основывался Ахмад бин Ханбаль и многие другие. И сам санат этого хадиса его является достоверным. Иншаллах, в следующий раз продолжим эту тему. وقولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Если у вас есть вопросы по теме, то можете задавать. Брат задает вопрос, он говорит о том, что в книге Харуна Яхья встречается момент, что мусульман, попавший в ад, он будет там навечно. Ответом на это служит то, что это мнение являлось самой одной из известных исламских сект заблуждений, это муатазилиты. Муатазилиты считали о том, что, которые возникли во времена еще Хасана аль-Басри. Его ученик Василь бин Ата основал эту секту муатазиля. Они считали, что те, кто войдут в огонь, они войдут навечно. И мусульманин, который совершал грехи в своей жизни, не покаялся, он отправляется в ад навсегда. Это мнение является далаля, это заблуждение в исламе. Ибо аяты в Коране, хадисы пророка, салям, настолько огромны относительно того, кто будет выведен из ада мусульман. И здесь нету никакого сомнения в этом. Просто в книгах Харуна Яхья встречаются многие моменты, в которых мусульманин не должен верить никоим образом, ибо это прямое нарушение исламской акиды. В том числе в своей книге, где он пишет про эволюцию, крах теории эволюции, где он пишет, что вся эта дунья, это всего-навсего призрачно, это мираж. Всего-навсего под влиянием матрицы, наверное, они подобные эти создают. Ибо в основе Всевышний Аллах говорит: «Вама халякна самавати валь арда, вама бейна хума батыля». Мы не создали эти небеса и землю, и то, что между ними ложью, то есть пустотою. «Заликазонну лязина кафару». Это мысли тех, которые впали в куфр. «Фавайлю лиллязина кафару минаннар». Так горе же тем, которые впали в куфр, горе им огнем ада. В любом случае, существовали куча сект в исламе, которые из них говорили вот то же самое, это муатазилитские идеи. Другие говорили, что нету понятия азаб-уль-кабр, наказание в могиле, потому что в Коране мы нету прямого текста аята на это. В любом случае, то, что это говорится, это прямое противоречие исламской акиде, это противоречие исламским ученым и всей акиде, всему тому, что, на чем строится ислам. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям приходит хадисы мутаватира, огромным числом передатчиков о том, что будет выход из огня для мусульман. Нету никакого сомнения в этом, однозначно. Эти хадисы давно уже достигли хат-таватур, то есть уже настолько понятно, что является одним из толпов имана однозначно. И в Коране также приходят аяты, в которых просто то, что они как их объясняют, их не объяснение, это заблуждение. То, что как касается исламское объяснение, то в основе любой мусульманин, который, где в хадисах пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, что выведет Аллах из ада тех, у которых было иман в сердце даже на пылинку. И поэтому многие другие ученые писали про это, и в том числе вот недавно.
Они будут весь черный.
Да. Брат, отличие между грешником-мусульманином и мунафиком, как между небом и землей. Грешник-мусульманин, он яатакит, он верует, что ля иляха илляллах. Он сердцем убежден, пускай он совершает грехи, но он верит в Аллаха. Мунафик, он говорит своим языком ля иляха илляллах, но в сердце у него нет имана. Поэтому пророк саллаллаху сказал, аль-мунафикуна фид-даркиль асфали миннар, то есть мунафики будут в самом нижнем слою огня. И поэтому, как, чем они будут отличены, мы иншаллах дальше эту тему затронем, но я сейчас вкратце расскажу. После того, когда все отделятся на судном дне от этой толпы, останутся мусульмане и мунафики. Всего-навсего две категории. И Аллах явится им и скажет, кому вы поклонялись, они скажут, вы поклонялись Аллаху. И тогда он призовет их совершить саджда. И все, кто были истинными мусульманами, смогут совершить саджда в судный день перед Аллахом. Что же касается мунафиков, Аллах сделает так, что у них ноги будут прямые, не будут сгибаться. И когда они захотят сделать саджда, они упадут на свое пузо и подбородок. И это будет первое отличение мусульман от мунафиков. Они не смогут сделать саджда. И в Коране сказано, то есть факот кяну юдауна иля суджуди вахум салимун. То есть их призывали в тот день к суджуду, они были здоровы, они не хотели его делать. Йаума юдауна иля суджуди фаля ястатиун. Где Аллах Всевышний говорит о судном дне. В тот день мы их призовем к саджда, и они не смогут его сделать. И поэтому этого же боялись очень многие ученые, многие мусульмане праведные. Оказаться среди числа этих несчастных, которые были опьянены сами собою.
Вот есть многие признаки, да, как бы лицемерие, как бы то, что бытовые чисто, когда просыпает утренний намаз, или там, когда еще некоторые лжет. Эти действия, если совершает мусульманин, как бы, который есть иман, он все равно становится мунафиком.
Нет, те, которые перечисляются в хадисе, да, те свойства мунафика. То есть инна мин хисалин мунафик саляса, то есть поистине три основных качества это мунафика. Иза хадаса казиба, когда он говорит, он лжет. Ва иза тумина хана, когда ему доверяют, он предает. Ва иза халяфа, то есть казаба, и когда он клянется чем-то, он тоже клянется, это впустую, он пустые клятвы дает. И там много этих хисалей приводится, свойств мунафика в различных хадисах. И в одном из версий пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, манкана фиги саляса фахуа мунафик халис. То есть тот, кто в нем будет эти три, он будет полный мунафик. Но в основе исламские ученые сказали, что мы не можем, даже на основании того, что если все качества сойдутся в человеке, он просыпает намаз, он может лгать, да, например, обманывать или еще что-то, но мы не можем судить о нем, о том, что он мунафик, до тех пор, пока он своими словами или еще что-то не выведет себя из ислама. Потому что человек может многое что делать, да? Но если он будет отрицать что-то, в своих словах произнесет. И такой же случай был во времена пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Тот случай с этим, с мальчиком, Заидом, когда он был у своего приемного отца, и он считал, он был мусульманином. И что же произошло? Он пришел к нему и сказал своему приемному отцу, сегодня Аллах не спаслал те-то, те-то аяты. Он отвернулся от него, думал, что он один, и прошептал. Если, говорит, это так и есть, как говорит Мухаммад, то мы хуже ослов. И это было действительно так. Вот эти слова, которые вывели человека из ислама. И поэтому здесь мы не можем сейчас судить, а человек и мунафик он или нет. Даже во времена сподвижников этого не было. Были списки у Хузейфа ибн аль-Ямана. Многие знали кого-то, но никогда это не распространялось, кроме как в случаях того, когда это было жизненно важно или была угроза для мусульман.
А вот если человек верит и не верит, оставляет молитву такой хадиш, можем считать мусульманином человека,
как я уже говорил, здесь разногласий ученых очень много. Кто придерживался того, что человек, оставивший молитву, кафир халис, полный кафир, он ля юдуфан фима фабили муслимин, он не хоронится на кладбищах мусульман, от него не наследуется. Это было мнение Ахмада бин Ханбаля и мнение Ибн Таймии и Ибн Аль-Каима. Те, которые придерживались обратного мнения, были имам Абу Ханифа, имам Малик, имам Шафия. И из современников мы можем взять шейха Альбани, который написал очень известный труд по поводу этого. Я, иншаллах, как-нибудь, если кому-то интересно, могу отдельно прочитать лекцию на эту тему. Вот. Но в основе честно сказать, просто ученые разделились на этот поводу. Но те доказательства, которые использовали имам Абу Ханифа, имам Шафи и Малик, они наиболее достоверны в своей основе. Фу Аллахи, мы сейчас не можем в открытую судить о том, что человек кафир этот. Если же кто следует мнению Ахмада бин Ханбаля или Ибн Таймии, мы не можем ему запрещать это, ибо в основе они ученые муджтахиды. И даже если они ошиблись, они получают одну награду. И здесь ничего такого нету. Но между имамом Ханбалем и Ахмадом Шафии была встреча в жизни. И когда Шафии спросил Ахмада бин Ханбаля: «Ахмад, ты говоришь, что человек, который не молится, оставил намаз, он кафир?» И Ахмад бин Ханбаль сказал: «Да». Шафии спросил: «О, Ахмад, как он должен тогда стать мусульманином?» Ахмад сказал: «Он должен сказать шахаду». Шафии спросил: «Человек не читает намаз, но постоянно говорит шахаду. Что с ним?» Ахмад бин Ханбаль сказал: «Он должен начать читать намаз». И Шафии засмеялся и сказал: «Так салятуль кафира, говорит, намаз кафира, ля тасых, она не принимается же». Ну, в любом случае, валлаху алим, постится человек или читает намаз, но в основе, как сказал Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, первое, что будет взвешено на весах судного дня, это ас-саля, молитва. Если она примется, примет Аллах все остальные деяния. Если она не примется, то Аллах не примет.
Ну, вот тут про ад говорили, что он как бы вечен для всех. Но вот я слышал мнение, что то ли несколько, одни говорят, что это сказал Ибн Таймия, другие сказали, что это Ибн Каим сказал, что ад не вечен. Есть такое?
Ля хавля валя кувата илля билля. Это мнение, которое сейчас вы здесь слышали о том, что ад не вечен. На него написана целая куча трудов. Впервые здесь, в России, которые начали озвучивать, это была фетва Кардави, которую опубликовали на сайте Исин.ру. Они перевели эту фетву и воткнули ее в интернет. И причем сделали ее в таком тексте, то, что Кардави утверждает, что сподвижники и многие другие считали, что ад не вечен, и рано или поздно Аллах его уничтожит. Дело дошло до этого. Я прочитал два труда ученых, в том числе шейха Санани, на эту тему, который пишет еще тогда, после того, как эти мысли зародились. Он пишет то, что настолько ерунда, и все те высказывания, которые приписывают сподвижникам, это касается то, что Аллах выведет мусульман из ада, и никого другого. Ибн Тайми и Ибн Аль-Каим говорили, что доказательством, говорит, даже логическим доказательством того, что кафиры навсегда останутся в аду, говорит, является то, что если бросишь собаку в море, она будет плавать там миллион лет, и выйдя, она останется таким же наджасом, как и была. И поэтому ад в основе не может очистить кафиров от их куфра.
Так это навет с чистой воды, да?
Это навет, это полный наговор на сподвижников и наговор на великих ученых. Они ссылаются на Ибн Аль-Каима, на многих других в своей книге «Хадиль Арвах или Абилядиль Афрах» и многие другие книги. Но на самом деле нету там такого. Это говорится лишь про обитателей, про Ахлюль Кибля, про мусульман, которые будут выведены из огня, а не кого-то другого. Ибо кафиры останутся навечно. Халидина фиха. Мадаматис самавату валь арт. Они основываются на этом аяте. Они говорят, они будут там вечно до тех пор, пока существуют небеса и земля. Они говорят, то есть у этого есть срок. Но в основе тафсир этого аята: «Йоума тубаддалюль арду гайраль арды вассамават». В тот день мы заменим эту землю и небеса другими, небеса и землей. И это будут небеса и земля рая. И до тех пор, пока существует рай, будет существовать ад. Рай будет существовать вечно, и ад будет существовать также вечно. И тот, кто говорит или утверждает в своем мнении, это у него огромная ошибка в акиде, и он должен покаяться и как можно быстрее расстаться с этим убеждением.
Будут грешники, мусульмане, вот у кого-то, у каждого определенный срок свой будет. Потом вот когда начнут насмеиваться кафиры, и Аллах выведет всех, получается.
Просто видишь, здесь встречаются очень много хадисов относительно того, как Аллах будет выводить обитателей, мусульман из обитателей ада. Иншаллах, мы дойдем до этого, постараемся объяснить, каково мнение ученых по этому поводу.
Во всем имеется в виду не пытаться его там убрать или еще что-то. Есть такое мнение?
такое мнение о том, что мусульманский правитель, повторим, который совершает грехи, который совершает зульм, да, люди обязаны ему подчиняться до тех пор, пока он не совершит куфр. Это известное мнение, которое озвучивали многие ученые из Саудии и многих других стран, да. Но, как мы знаем, на любой вопрос есть две точки зрения. Есть и вторая точка зрения, которая выдвигается учеными, о том, что человек, который противоречит шариату и не является примером для мусульман, который в открытую противоречит закону Аллаха, совершая грехи. Например, почему мусульмане, почему сподвижники не присягнули Езиду, сыну Муавии? Потому что он был алкоголик. Он не совершал ничего антиисламского, он не говорил о своем куфре, но он пил, он занимался прелюбодеянием и многими другими вещами. То есть он мог бросить читать намаз, мог начать читать намаз. Поэтому ему не присягали, многие из сподвижников разбежались. Поэтому Абдулла ибн Зубейр основал свой зубаидский халифат, считая, что он прав. И в основе фикха он был прав. Поэтому здесь в любом случае человек может придерживаться либо одной, либо другой точки зрения, но то в основе есть, надо изучить это все.
То есть если он грешник, то как бы два мнения, то есть можно его ему противодействовать.
Здесь два мнения. Почему? Когда Абу-Бакр стал халифом, когда ему приносили люди присягу, что он сказал? Люди, слушайте меня до тех пор, пока я соблюдаю законы Аллаха. Это было одно из его первых выступлений.
А есть ли такой мусульман, который борется против тоже мусульман, но он считает, что он борется против как бы вообще заблудших таких страшных людей?
Да как считать те, кто борется против друга мусульмане, они воюют против
друга? Но как бы он как бы еще и плюс ко всему с кафирами так участвует в борьбе против мусульман.
В любом случае здесь понятие касается...
Но он при этом делает намаз там и не считает себя мусульманином истинным.
Вот пускай хоть что будет, в основе этого человек может читать намаз, может держать пост и быть кяфером. Причем еще даже не подозревая об этом, пока ему не объяснят. И здесь ничего такого нет. Здесь опять касается понятия валя вальбара в исламе. Дружба и ненависть в исламе. И это тема отдельная, что касается маваля, что касается валяя, как это все распределяется. Когда человек становится кафиром по причине того, что он воюет с мусульманами, там просто каждый вопрос он разделяется конкретно и отдельно берется. Например, человек, который служит в ментуре и открытую, например, как у нас творится сейчас на Кавказе, убивают мусульман, пытают их. Этот человек в открытую, он не может быть мусульманином. Пускай он читает намаз, пускай он хоть что думает. Если этот человек, который вместе с кафирами убивает мусульман, воюет против них, то этот человек в открытую совершает то, что противоречит этому. Он воюет против ислама.
После человека, после смерти, пребывания в могиле, я читал хадис, что то, кто умер, они возьмут его и начнут поднимать до первого неба, и там нас спросят, кто это, и они начнут ему отвечать. А как что происходит там, после смерти человек попадает в могилу, до судного дня ждет его там?
Да. Но там разделяются будут души. Те, которые будут наказаны, мы проходили эту тему просто уже. Те души, которые будут наказаны, они будут пребывать в могилах до конца их срока наказания. Если кафиры, то до судного дня. Если мусульмане, то Аллах может прекратить им наказание. Будет свобода, будет понятие барзах, промежуточный мир, где будут некоторые души находиться, ожидая судного дня. И там очень много таких моментов. Просто
вот,
не у каждого.
Шахиды, то, что они не пребывают.
Шахиды, они уже души в раю, их в основе своей находятся.
Они пребывают до судного дня в могиле, да?
Да, они уже в раю. Как сказано в хадисе, в горле зеленых птиц, которые летают в раю.
Можно еще один вопрос? Вот, как говорится, что хадисы, что Аллах прощает все, если он не совершал ширка.
Это в Коране говорится. Инна Аллаха ля яхфиру аюшрака бихи ва яхфиру ма дуна залика лима яша. Аллах не прощает лишь ширка по отношению к нему и прощает все остальное, кому захочет. И поэтому шейх Аль-Бани основывался также на этом аяте. Он делал его тафсир и говорит, что в основе человек, который, пускай он даже не читал намаз, но он не предавал Аллаха товарищу, он говорил «Ля иля илля Аллах». Мы не можем судить по нему то, что он кафир. Это лицемерие, это когда человек выдает себя за мусульманина, находясь в их среде, но в душе он кафир.
Ну, лицемерие одни и то же?
Да.
Или
сомневается в чем-то. Здесь не обязательно неверие, здесь он может сомневаться. Например, он сомневается, что Куран от Аллаха, но он верит в Аллаха и тому подобное. Противоречие, то, что противоречит религии.
А вот есть ли то, что Аллах прощает любой грех, грех даже ширк, если он покаялся в этой жизни за него.
Да.
Есть, да? А вот бывает так, что когда человек умирает, например, да, он, ну, уже знает, что он скоро умрет, он хочет покаяться, он как бы не знает, сколько всех своих все грехи. И говорит, я каюсь за все свои грехи, даже те, которые я не знаю, и те, которые знаю. Это тауба вообще понимается?
В любом случае у таубы есть несколько шартов, условий. И в основе человек может каяться перед Аллахом за то, что он знает, и то, что он не знает. Здесь ничего такого нет. Главное, чтобы условия таубы были основы. То есть, чтобы он вернул хак, хакуль мазлюм, то, что он брал в людей, если его своровал или кого-то убил. То, что он должен сделать намерение больше никогда не возвращаться к этому, должен отчаяться. И если он соблюдает условия таубы, тогда она в любом случае, иншаллах, будет в салиха.
Человек делает таубу, да, не делает. Потом нарушает
таубу. Здесь ученые разошлись во мнениях. Одни сказали, что его прошлая тауба мульха отменена. Пока он не сделает полную таубу и прекратит совершать этот грех вообще. Но в основе, в любом случае, как сказали ученые, большинство коуль роджих или коуль джумгур о том, что тауба прощает грехи, если она искренняя. А человек, как в Коране сказано, вахули палинсану даифа, человек создан слабым, и он может впадать в грех по-любому. Но поэтому Всевышний Аллах говорит, если в хадисе же сказано, если вы в хадисе Кудси, если вы просто будете поклоняться мне, если не будете просить прощения за свои грехи, я заменю вас другим народом, которые будут совершать грехи, но просить прощения перед Аллахом. А человек, который всегда совершает только хасанаты и думает о себе какого хорошего мнения, о том, что он не нуждается в Аллахе в прощении, этот человек уже, у него нет нормального имана.
Вот я вот читал вот картинки сподвижника, там про одного сахаба, как бы это двоюродный брат пророка, который был его друг, тоже лучше, потом стал как бы его врагом, когда он стал проповедовать. И он был поэтом. Есть ли такой, да? Его, как считается, Абу Суфьян зовут. Есть он такой? Или нет? Или я ошибаюсь, Абу? Просто там, как бы, в конце он говорит, что когда он умирал, он говорил своим, как бы, родственникам, подвижникам, семье своей, не просите за меня.
Это Абу Суфьян ибн Харб. Тот самый, который воевал против пророка постоянно. Вот. Ну, действительно, у него есть такое, то, что Абу Суфьян, он принял ислам, когда они уже входили в Мекку, когда был в Фатх Мекке. Он пришел со своим сыном, а они приняли ислам у пророка, салам. Если, например, те, которые обвиняют Абу Суфьяна, могут сказать о том, что он принял ислам, боясь пророка, салам, боясь наказания, то в основе этого, когда была битва при Хунейне, когда люди бежали, пророка, салам, оставалось около 70 человек, среди них был Абу Суфьян. Абу Суфьян и Аббас, они стояли и держали за поводья верблюдицу пророка, салам. Он не бежал в самый трудный момент. И это показывало то, что этот человек действительно принял ислам ради Аллаха, и он показал это своими поступками.
Нет, там вот в книге это как бы написано, что, ну я, может, ошибаюсь, может, это не этот сахаб, но как бы там говорится, не просите за прощение за меня у Аллаха, потому что воистину я не совершил ни одного греха, пока я принял ислам.
Есть такое.
Это есть такое?
Есть высказывание Абу Суфьяна такое.
Да, но это как бы адекватное высказывание. Есть, как бы Пророк Саллассалам тоже всегда же просил прощения.
Здесь в любом случае мы должны в отношении сподвижников запомнить одну вещь. Раз и навсегда. Каждый сподвижник мучтахид. Его иштихад может быть правильным, он получает двойную награду от Аллаха. Или же неправильным, он получает одну награду от Аллаха. Имам Малик ибн Анас сказал... Каляму куллю юхаз ва юрадду алейхи илля сахибуль хазаль кабр. Когда он был в Медине, в мечети пророка, салам, он сказал, слова любого могут быть взяты или отвергнуты, кроме слов обитателя этой могилы, сказал он на пророке, салам. Поэтому здесь любой сподвижник, он может что-то сказать, и в основе, если это его мнение было, это его иштихад, и здесь ничего такого нет в основе, потому что это были лучшие из людей. В отношении этого, напоследок, я хочу вас предупредить, то, что касается вот этих вот понятий куфра. Человек, вот, это касательно сподвижников и многих таких вещей. Например, шейх Альбани сказал очень мудрую вещь однажды. Когда его спрашивали по отношению к тех, которые ругали сподвижников, и в частности по отношению к книге Хумейни. Его спрашивали, что вы думаете по этому поводу. Шейх Альбани, он сказал, я прочитал 5 книг Хумейни. Я вам скажу, тот, кто убежден, хотя бы что-то, что есть в этих книгах, он кяфир. Пускай он даже читает намаз, держит пост и соблюдает ислам, во я зуму аннаху муслим, и думает, что он мусульманин. А? Ну, и шейх Альбани.
Хамени.
Да. Где он рот на Хамени пишет. Поэтому в основе этого мы должны знать, что в любом случае мы должны охранять святость ислама и чистоту и непорочность ученых, подвижников и всех тех людей, которые были до нас. Потому что вся наша исламская ума ни с чем не сравнится. Если Пророк Саласам говорил об Абу-Бакре, то что он, его иман больше, чем иман остальных обитателей земли, и это говорил он во времена сподвижников, то пришли потом те, которые начали говорить, что Абу-Бакр кяфир и умар. И придумали целые дуа против них, которые называют Санамуль-Курейш и тому подобное. Поэтому, в любом случае, братья, я предостерегаю вас от таких мыслей и не впасть в подобную фитну.